Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. К оружию, к оружию. Капрал Моркоу из городской стражи Анкмарпорка, ночная смена, сел в ночной рубашке за стол, взял карандаш, послюнил грифель и начал писать. «Дорогие мам и пап, пишу вам потому, что случилось... Событие, удостоенное внимания. Меня произвели в капралы. Это значит $5 плюс к жалованию. А кроме того, мне выдали кожаный колет с целыми двумя нашивками. И новый значок. Это огромная ответственность. А все потому, что у нас новые рекруты. Потому что патриций, который, как я уже ранее отписывался, является правителем города, недавно сказал, что городская стража должна отражать нашу этнику. Нечего накладывать грим на язвы». Моркоу задумался на минуту, наблюдая сквозь пыльное окошко спальни за лучами закатного солнца, что неторопливо скользили по речной глади, после чего снова склонился над листом бумаги. «Я не совсем до конца его понимаю, но думаю, это как-то завязано с косметической фабрикой башнелома Громодава. Да и язвов у нас нет, мы все чистые. А еще капитан Ваймс, о котором я вам часто отписывался, уходит из стражи, чтобы жениться и стать изысканным господином. И мы желаем ему только хорошего. Он научил меня всему, что я знаю, не считая того, чему я научился сам. Мы сбросились в складчину, чтобы устроить ему подарок-сюрприз, и верно купим ему одни из этих новых недемонических часов. А еще сделаем на крышке надпись «Часы от старых друзей на часах». Это зовется каламбур или игра в слова. Не знаю, кто станет новым капитаном. Сержант Колон обещал подать в отставку, если назначат его. Что же касается капрала Шнопса...» Моркоу снова уставился в окно и честно попытался припомнить хоть что-нибудь положительное о капрале Шнопсе. «То он, как говорится, на своем месте. А я в городской страже всего ничего. Остается только ждать». Как это часто бывает, все началось со смерти. И с похорон, состоявшихся ранним весенним утром, когда туман над землей был настолько густым, что водопадом сливался в могилу, поэтому гроб опускали в плотное клубящееся облако. Удобно устроившись на земляном холмике неподалеку, за происходящим безучастно наблюдала маленькая, пыльного цвета дворняга, воплощение всех известных и неизвестных собачьих болезней. Многочисленные родственницы плакали, лишь Эдуард Дон Муэрте не плакал. И на то были три причины. Во-первых, он был старшим сыном, 37-м Доном Муэрте, а благородным Доном Муэрто не подобает лить слезы. Кроме того, в его кармане лежал новенький, еще пахнущий краской диплом, свидетельствующий о том, что Эдуард является наемным убийцей, а наемные убийцы не плачут при виде смерти. И в-третьих, Эдуард пребывал не в лучшем расположении духа, на самом деле он был в ярости. В ярости от того, что вынужден был влезть в долги, чтобы устроить эти более чем скромные похороны. В ярости на погоду, на это кладбище, где обычно хоронили простолюдинов, на то, что слышный здесь городской шум ничуть не изменился. Люди продолжали жить, как жили, в ярости на историю. Так не должно было случиться. Это несправедливо. Он кинул взгляд в сторону нависшей над рекой громады дворца, и гнев его сфокусировался, превратившись в линзу. Эдуарда послали в школу наемных убийц. Единственная возможная карьера для людей, чье социальное положение много выше их умственного развития. Вот если бы его обучили на шута, он придумал бы сатиру и стал распространять о патриции опасные шутки. А если бы его обучили на вора...
Но подумайте сами, благородный господин, и вдруг вор.
Он бы пробрался во дворец и украл у патриции что-нибудь очень ценное. Тем не менее, его послали в школу наемных убийц. В тот день он распродал все, что осталось от наследства донов Муэрто, и вернулся в гильдию убийц. На курсы усовершенствования. По их окончании Эдуард получил отличные оценки, что случилось впервые за всю историю гильдии. Даже коллеги старались обходить Эдуарда стороной. А его наставники поговаривали, мол, за этим парнем нужен глаз да глаз. В смысле, что одним глазом не обойдешься, его легко можно лишиться. На кладбище одинокий могильщик тихо-мирно засыпал яму, которая стала последним пристанищем старшего дона Муэрто, как вдруг почувствовал некое подобие мыслей в своей голове. И вот какими они были.
Как насчет косточки? Ой, о чем это я в таком-то месте? В общем, забудь. Но у тебя ведь есть бутерброды с говядиной в этой, как ее, коробке для завтраков. Почему бы не поделиться бутербродиком с такой славной собачкой, а?
Могильщик оперся на лопату и оглянулся. Пыльного цвета дворняга не сводила с него глаз.
— Гав!
— осведомилась она. Эдуарду потребовалось 5 месяцев на поиски того, что он искал. Поиски эти изрядно осложнялись тем, что он сам не знал, что именно ищет, и мог узнать это только когда найдет. Эдуард истово верил в судьбу. Обычная история с такими типами, как он. Библиотека гильдии была одной из самых больших в городе, а в определенных областях знаний она была самой большой. Области эти в основном касались недолговечности человеческой жизни и способов, эту самую недолговечность обеспечивающих. Эдуард проводил здесь уйму времени, сидя на верхней ступеньке стремянки и окутанной клубами библиотечной пыли. Он изучил все истории по оружию. Он не знал, что именно ищет, и нашел искомое на полях. В остальном очень скучного и не отличающегося точностью трактата, описывающего баллистические свойства арбалетов. Пометки он аккуратно переписал. Не меньше времени Эдуард посвятил изучению книг по истории. Гильдия наемных убийц объединяла людей точных, а такие люди всегда относятся к историческим трудам как к своего рода журналам учета. Книг в библиотеке гильдии было очень много. Была тут и портретная галерея королей и королев, зачастую со скромными табличками, внизу с именем человека, убившего того или иного наследника престола. Как-никак это была портретная галерея гильдии наемных убийц. Аристократические лица, которых Эдуард изучил лучше, чем свое собственное. Он даже обедал в библиотеке. Потом люди скажут, дескать, Эдуард попал под дурное влияние. Но тайна истории Эдуарда дона Муэрто заключалась в том, что никто на него не влиял, если не считать портретов давно почивших правителей Анкмарпорка. Он просто попал под влияние самого себя. Тут требуется некоторое объяснение. Все дело в том, что отдельно взятый индивид по природе своей не является полноценным членом человеческой расы, разве что в сугубо биологическом смысле. Людям необходимо броуновское движение общества. Оно кидает нас из стороны в сторону и тем самым постоянно напоминает нам, что мы по-прежнему человеки. Тогда как Эдуард устремился по спирали вглубь себя. И не то чтобы он сам хотел этого. Эдуард всего-навсего отступал на более защищенные рубежи обороны, то есть в свое прошлое, а потом... Потом случилось нечто, перевернувшее все существование Эдуарда. Так меняется мировоззрение какого-нибудь студента, изучающего древних рептилий, когда в собственном аквариуме с золотыми рыбками он вдруг находит самого настоящего плезиозавра. Однажды после очередных суток, проведенных в обществе героев давно минувших дней, Эдуард вышел на солнечный свет, прищурился с непривычки и увидел проходящее мимо прошлое. Прошлое вертело головой по сторонам и приветливо кивало людям.
— Эй! Ты кто такой? — не сдержавшись, заорал он.
— Капрал Моркоу, сэр, — ответило прошлое. — Ночная стража. — Господин Муэрто, если не ошибаюсь, чем могу помочь?
— Что? Нет, нет, иди куда шел,
Прошлое кивнуло, улыбнулось и зашагало дальше в будущее. Морко оторвал взгляд от стены.
— Я потратил $3 на иконограф. Это такая штука с маленьким демоном внутри, который рисует картинки. Последний вопль моды. Засылаю вам картинки моей комнаты и друзей по страже. Шнобби — это тот, у которого одна рука забавно согнута в локте. Он может показаться неотесанным мужланом, но в самом деле сердце у него золотое.
Он снова прервался. Морко писал домой не реже раза в неделю. Так заведено среди гномов. Морко был под 2 метра ростом, но сначала его растили как гнома и только потом как человека. Литературное творчество давалось новоиспеченному капралу с большим трудом. Однако он не отступал.
«Погода», — выводил он медленно и старательно, — «продолжает быть очень горячей».
Эдуард не поверил собственным глазам. Он пролистал все свои записи, потом пролистал их еще раз. Он задавал вопросы и получал ответы, потому что вопросы были достаточно безобидными. И, наконец, он провел отпуск во Вцепикских горах. Осторожные расспросы привели его к рудникам гномов, что у Медной горы, а оттуда к ничем не примечательной поляне в Буковом лесу, на которой после нескольких минут раскопок он обнаружил древесный уголь. Эдуард провел на поляне весь день. А когда на закате он закончил, тщательно прикрыв следы своих раскопок перегноем, от его сомнений не осталось и следа. Ангмарпорг снова обрел короля, и это было правильно. И судьбе было угодно, чтобы Эдуард понял, это как раз тогда, когда у него появился план. И это было правильно, что судьбе было так угодно. Город будет спасен от своего постыдного настоящего своим же славным прошлым. У Эдуарда были средства и была цель. И так далее. Эдуарда частенько посещали подобные мысли. Он умел думать курсивом. За такими типами действительно нужен глаз да глаз.
А то и глаз да глаз да глаз. Меня очень заинтересовало ваше письмо о том, что какие-то люди приходили и расспрашивали обо мне. Просто поразительно. Я в Ангмарпорке чуть ли не 5 минут, а уже ославлен. С радостью узнал о открытии шахты № 7. Не могу не сказать о том, что тоскую по добрым старым временам, хотя и вполне счастлив здесь, на своем нынешнем месте. Иногда по выходным я спускаюсь в подвал и, что было сил, бью себя по голове топорищем, хотя это, конечно, не одно и то же. Надеюсь, мое заслание застанет вас в добром здравии. С совершеннейшим почтением, ваш любящий, в скобках, приемный сын Моркоу.
Капрал аккуратно свернул письмо, вложил в него иконографии, капнул воска, запечатал большим пальцем и убрал в карман. Гномья почта славилась своей надежностью. Все больше и больше гномов из Овцепикских гор приезжали работать в город, и многие из них, будучи по гномье бережливыми, посылали часть своих заработков домой. О да, на гномью почту можно было положиться, поскольку она надежно охранялась. Гномы весьма неохотно расстаются с золотом, так что любому разбойнику, который посмеет выставить гному требование кошелек или жизнь, следует захватить с собой складной стульчик, обед и книгу для чтения, чтобы скоротать время до окончания споров. Потом Морко умылся, облачился в кожаную рубаху, штаны и кольчугу, застегнул нагрудник, сунул под мышку шлем и бодро вышел навстречу тому, что уготовило ему будущее. Другая комната совсем в другом месте. Убогая, с осыпающимися стенами и потолком, провисшим, как кровать толстяка. Мебель, заполняющая комнатушку, была добротной, старинной, но тут она казалась какой-то чужеродной. Такая мебель чаще встречается в гулких залах с высокими потолками, а здесь ей было тесно. Дубовые стулья с высокими спинками, длинные буфеты, несколько комплектов рыцарских доспехов, Полудюжине людей, сидящих за огромным столом, явно не хватало места. Собственно, места не хватало даже самому столу. Где-то в темноте тикали часы. Тяжелые бархатные шторы были плотно задернуты, хотя солнечный свет еще не покинул небо плоского мира. От жара уходящего дня и копоти свечей, горящих в волшебном фонаре, воздух был спертым. В таинственном полумраке ярко светился огромный экран, демонстрирующий правильный профиль капрала Моркоу Железобетонсона.